В ученике своем Тихоне он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного. Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи навеселе, как со взрослым и единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о Magna Instauratio Бекона, о геометрической этике Спинозы, о вихрях Декарта, о монадах Лейбница. Но всего вдохновения, о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона. Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китежеграде. Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же звездочетия, остроумию безбожную. «Проклятый Коперник», — говорил он, — «богу соперник! Тягостную землю поднял от кентра земного, и звезды стоят, а земля оборачивается противно священным писаниям. Смеются над ним богословы». «Истинная философия, — говорил пастор Глюк, — вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских преизяществовали. Знание натуры христианскому закону не противно. И кто натуру исследовать щится, Бога знает и почитает. Физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца. Как и в Писании сказано, небеса поведают славу Господню». Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает или только старается думать. Недаром иногда в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал как будто в изнеможении на край стола свою лысую, со съехавшим на сторону париком голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона: «О, физика, спаси меня от метафизики!» Однажды Тихон, ему было тогда уже 19 лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински, случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя привезенный им из Голландии рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки: «Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием пса и псом, лающим животным. Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, а круг, что природа Бога в высшей степени кругла». И в другом письме об Евхаристии: «О, безумный юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто можно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасны таинства вашей церкви. Они противоречат здравому смыслу». Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в жизни испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений. Ужас конца. В Сухаревой башне у генерала Якова Вильямовича Брюса была обширная библиотека и кабинет математических, механических и других инструментов, также натуралей, зверей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей, разных камней, личин и вообще как иностранных, так и внутренних курьезностей. Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость или опись всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке. Однажды ясным летним вечером он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесенки перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую опись со старую, безграмотную, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины. Небесные сферы, астролябии, компасы, ноугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, микроскопиумы, на чучело разных диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая же уютная тишина, как в лесу или на старом, людьми покинутом солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китежских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. От ужинов сидели они за столом, курили и пили, беседуя. Тихон только наклеил новые номера на инкварто и октаво, обозначенные в старой описи под номером 473. «Философия Франциско Бакона» на английском языке в трех томах. Под номером 308. «Медитацион де прима философии через Декартес» на голландском языке. Под номером 532. «Mathematical Elements Natural Philosophy» через Исаака Ньютона. Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октаво под номером 461. «Леонардо да Винчи. Трактат о живописном письме на немецком языке». Это был первый, изданный в Амстердаме в 1582 году, немецкий перевод «Trattato della pittura». В книгу отдельных листков вложен был гравированный на дереве портрет Леонардо. Тихон вглядывался в странное, чуждое и вместе с тем как будто знакомое, в незапамятном сне виденное лицо и думал, что верно у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точно лицо. Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче. Брюс о чем-то спорил с Глюком, они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его, и он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо. «Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к апокалипсису», — говорил Брюс. Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлею от 13 сентября 1693 года. «Я потерял связь своих мыслей, не чувствую прежней твердости рассудка. Попросту, значит, рехнулся». «Ваше превосходительство, я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальной двуногой тварью», — воскликнул Глюк и залпом выпил стакан. «О вкусах не спорят, любезный пастырь», — продолжал Яков Вильямович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом. «Но вот что всего любопытнее. В то время как сэр Исаак Ньютон сочинял свои комментарии, на другом конце мира, именно здесь у нас, в Москве, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Их зато гонят и преследуют. А я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница. Я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо. Что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно мне кажется совсем невинным. Так вот, что говорю я, всего любопытнее. В этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком, а величайшее просвещение с величайшим невежеством. Что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается и что все мы скоро отправимся к черту. Он опять засмеялся своим резким деревянным смехом и прибавил что-то, чего не расслышал Тихон, должно быть очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вильямович удержал и успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора, этого Дон Кишота астрономии, чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к апокалипсису, над примирением науки с верою, Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух: или веру без науки, или науку без веры.